Я подошел к Петру, не замечая меня, он продолжал молиться. Только на лице Ольги промелькнули испуг и мольба. «Отец Петр, по жестоким законам войны я обязан расстрелять всю семью, но не могу, не буду, это убийство. Идите, но поклянитесь, что не скажете о нашей группе, никто не должен знать, никто. Клятву Иерей давать не может, но за себя, Ольгу, Евгению, Сергея обещаю, никто не узнает о том, что вы приходили. Обещаю». Достал наперстный крест, поцеловал его, приложил к моим губам, сказав: «Благодарю тебя, Господи, за великую милость, явленную нам, грешным. Пресвятая Богородица, благодарю тебя. Да светится имя твое». И, обращаясь ко мне, пророчески произнес: «Вы придете к Богу, обретете веру, церковь. Пройдите трудности, но Господь сохранит вас», и поклонился мне. Подошла Ольга, перекрестила, обняла и, упав на колени, поцеловала мне руку. Женя также поцеловала меня, Сережу я обнял. Предупредил, что дам автоматную очередь в землю, чтобы мои бойцы слышали выстрелы. Выстрелил и, не оборачиваясь, быстро пошел. За долгие годы войны у меня было впервые ощущение внутренней радости, теплоты, света. Предваряю ваши вопросы. Кто я? Откуда? Родители. Образование. Москвич, родился в 1917 году, окончил МВТУ в 1938 году, работал на заводе конструктором. Отец и мать преподавали в этом же институте, отец сопротивление материалов, мать немецкие и английские языки. Мама и папа выросли до революции в семьях прогрессивных профессоров, сочувствовавших революционному движению, считавших хорошим тоном не верить в Бога и осмеивать церковь, попов, также воспитали и меня. Дома ради практики говорили на немецком или английском, поэтому я в совершенстве знал немецкий язык. В военкомате в моем деле было записано: «Владеет немецким и английским», что и решило мою судьбу при взятии на военную службу. Направили в специальную разведывательную школу, а в начале 1942 году забросили впервые за Смоленск. К началу войны мне исполнилось 24 года. Кончилась война, я вернулся в Москву, женился на бывшей радистке Ирине. Предложили работать в разведке, отказался, вернулся на завод. Все шло хорошо, но в апреле 1952 года году меня арестовали как шпиона иностранной разведки, завербованного немцами в 1943 году на вражеской территории. Сидел в Бутырках, в Таганской тюрьме. Первый допрос состоялся через две недели после ареста, допрашивала милая приятная женщина, назвала фамилию, следователь Воронец, запомнившуюся на всю жизнь. Допрашивала доброжелательно, в разговоре была мягкой. Через неделю вызвала вторично, допрашивала в Таганской тюрьме. Но сейчас Воронец показала себя другим человеком: «Давай признавайся, подписывай, ты у меня заговоришь». Я отказался, отвели в какой-то блок, стащили брюки, белье, бросили на цементный пол, спиной кверху, раздвинули ноги и начали бить резиновым шлангом. Боль превосходила возможность сдерживать себя. Палачей было 5 человек, один сидел на моей голове, двое придавили ноги, а двое били. Следователь Воронец присутствовала при пытках, подавая команды: «Сильнее, еще, еще, поэтому бейте». В камеру идти не мог, охрана волокла за ноги, голова билась об уступы, пороги. «Не обвиняйте меня в слабости, такие пытки человек вынести не может». На третьем допросе признался, что я шпион, завербованный немцами, готовил террористический акт. При всех пытках присутствовала Воронец, давая команды избивавшим меня палачам. В камере допросов, подписав протоколы с признанием, сказал Воронец: «Гражданин следователь, вы знаете, я не виноват. Дурачок. Нам надо набрать участников организации, вот ты и попал. У нас не такие признаются, ты мелкая сошка, в Шо для численности, попал к нам подписывай, что следователь говорит. Внезапно лицо ее исказилось злобой, поток грязных ругательств извергнулся на меня, сам Лаврентий Палыч 9 следит за созданием организации, а мне с тобой возиться приходится, нервы свои портить на такое дерьмо, как ты, и ударила несколько раз по лицу. Приговорили к расстрелу, но, не объявив замену расстрела лагерем, направили в лагерь особо строгого режима, что означало по законам ГУЭЛЯГа, при чистке, лагеря мог быть в любой день расстрелян. В 1952 году в лагере встретился с Арсением, стал верующим, нашел Бога, осознал греховность прожитой жизни. Возникло желание замолить прошлое, стать священником. О лагере рассказывать не буду, о них много написано. Для меня лагерь обретения Господа через Арсения и мучения, перенесенные в нем, в малой степени искупление прежде совершенных грехов, так мне хотелось думать. Освободили из лагеря в марте 1955 года году, до всеобщей повальной реабилитации. Дали справку, вернулся в Москву. Ирину и детей не тронули, квартира сохранилась. Ирина ничего не знала обо мне, думая, что я погиб в лагерях или расстрелян, на запросы в НКВД не отвечали. Сообщить, что жив, я не мог, переписка из особых лагерей запрещалась. Господь оказал милость мне, соединив с Ириной, бывшей радисткой в группе, радостно и безоговорочно принявшей веру в Бога и ставшей бессменной помощницей во многих делах, а впоследствии и в церкви. Вышел из лагеря почти на 3 года раньше Арсения, он дал мне адреса нескольких своих духовных детей. В декабре 1956 года году встретился с ними, сообщил, что он жив, но они уже знали, получив от него письма. Запрет на переписку был снят, и 2 или 3 из них даже ездили в лагерь и встречались с Арсением. Особое участие во мне приняли Наталья Петровна и Мария Александровна. Они помогли креститься в загородной церкви, исповедоваться и причащаться, рекомендовали ходить в церковь святой Николая Николы в Кузнецах к священнику Всеволода Ушпиллеру 10, с которым обо мне предварительно переговорили, кратко рассказав о моей жизни. Наталья Петровна пришла со мной в церковь, познакомилась с Всеволодом. Он сказал: «Прежде чем буду вас исповедовать, расскажите подробно о своей жизни, по окончании литургии побеседую с вами. Подождите». Церковь была полна народа, в основном женщинами. Дождался окончания литургии, но ждал еще долго, к Всеволоду подходили и подходили прихожане, временами он взглядывал на меня, давая понять, что помнит обо мне. «Пойдемте», и мы пошли, в сводчатой комнате он усадил меня за стол, сел сам. Пожилая женщина, потом узнал его жена, матушка, принялась кормить нас обедом. Обед окончился, говорили мы очень долго. Этот разговор был одновременно беседой и исповедью, в которой я пытался раскрыть свою душу до основания. Отец Всеволод нечасто задавал вопросы, но если задавал, то извлекал из тайников моей души самое основное, что я и сам не всегда понимал. Рассказано было все. Жизнь до армии, работа в разведгруппе, подготовка к расстрелу семьи Петра, допросы в НКВД, лагере, встреча с Арсением, благодаря которой я пришел к вере. Отец Всеволод долго и внимательно расспрашивал меня об Арсении, где он служил, в какой церкви. К сожалению, я этого не знал и ответил, что Наталья Петровна и Мария Александровна его духовные дети и могут подробно ответить на эти вопросы. Я мог рассказать только о той духовной помощи, которую оказал он мне, и о том, сколько заключенных приводил к Богу в лагере особого режима. Отец Всеволод задумчиво сказал мне: «Я в Союз приехал не так давно и о таком московском священнике не слышал. С этого дня я стал его духовным сыном, а жена Ирина духовной дочерью Всеволода, мы полностью исполняли все его духовные советы и наставления. Мы часто бывали в Никола-Кузнецах вместе с Ириной». Примерно в 1958 году у меня возникло непреодолимое желание стать священником. На это Всеволод говорил: «Ваш путь до принятия священства еще очень далеко, да подумайте, духовного образования у вас нет, в семинарию, уверен, за содеянное в прошлом вас не возьмут, и возраст не тот. Ни один архиерей не рискнет посвятить вас, да и я не смогу дать вам на это благословение. Ваш путь до принятия священства еще очень долог, надо пройти дорогое очищение от совершенных злодеяний», он так и сказал, «злодеяний, и это будет долгим и трудным. Вы будете иереем, но только по великому соизволению Господа, и мне это не ведано. Главное, молитесь и кайтесь, умоляйте Бога о прощении, пройдут годы, и Господь все решит». Однажды я попытался оправдаться, сказав, что работой в разведгруппе мы спасли на фронтах войны десятки тысяч наших солдат. Это верно, но руки свои обливали кровью убиваемых или отдавали подчиненным приказы о расстреле, а это смертный грех, совершенный не один раз, даже если вы исполняли приказ командования. Молитесь о прощении и кайтесь. В 1958 году вновь встретился с Арсением, рассказал, что более 2 лет моим духовником является Всеволод Шпиллер, настоятель церкви Никола Кузнеца Святой Николая Чудотворца, но, однако, попросила Арсения взять меня под свое духовное руководство, учитывая, что к вере еще в лагере привел меня он. Отец Арсений в начале разговора ничего не ответил мне, но, подробно расспросив об Всеволоде, сказал, что он священник большой внутренней силы и духовности, и ему, Арсению, не должно брать на себя руководство мной, потому что уже несколько лет моим духовником является Всеволод, и духовный отец должен быть только один, при наличии 2 духовных отцов возникнет возможность получения разных духовных советов, что приведет к плохим результатам. Духовный отец может быть только один, так же, как не бывает 2 отцов у рожденного ребенка. Несколько раз я говорил с Арсением о своем желании стать иереем. Более 9 лет не получал благословения от Всеволода на принятие сана иерея, точно такого же мнения придерживался я. Арсений. Однажды после долгого разговора со мной он написал письмо о Всеволода, переданное ему Марией Александровной, и знаю, что получил от Всеволода ответ. Вопрос о моем посвящении так и остался нерешенным, но в 1968 году по соизволению Господню произошло необычное. Еще раньше, постоянно вспоминая семью Петра, решили с Ириной поехать под году Лида, встретиться с семьей, попросить прощения и их молитв. Прошло более 20 лет, многое изменилось. Приехав, помотрились, но храм разыскали, в нем шла служба, служил другой священник. Дома, где жила Петр, не было, сгорел после войны. Стали расспрашивать, фамилию не знаем, только имя Петр. Отвечают, священников каждый год меняют, только приживется, куда-то переводят, нового присылают, у нас, отцов Петров, несколько было. Никто толком ответить не могу, да однако древняя старушка за свечным ящиком поняла, какого Петра спрашиваем, сказала приблизительный адрес. Поехали на север Белоруссии, разыскали небольшой город, нашли одну единственную в городе церковь, сильно поврежденную, но служба в ней шла. Спросили, где живет Петр, пошли на квартиру. Открыла дверь матушка Ольга, время бросило на ее облик сетку морщинок, немного располнела, но по-прежнему была красива. Узнав, что ищем Петра, сказала, он в церкви. Попросили разрешения подождать. Ольга тревожно взглядывала на нас, чего-то опасаясь, но подождать разрешила. Надо отметить, что в эти годы, да и в последующие, на всей территории Белоруссии гонения на православную церковь были жестокими, ставился вопрос о том, чтобы объявить республику атеистической и безбожной. Спросил Ольгу про дочь Жоню, сына Сергея, С удивлением ответила: «Дочь вышла замуж и живет под Рязанью, Сергей окончил вуз и работает в Минске», и спросила: «Кто вы? И откуда знаете наших детей?» «Конечно», поступил глупо, встал, подошел к ней, взял за плечи и произнес: «Ольга, не узнаете». Вначале испугалась, сбросила руки, перекрестилась, отшатнулась, отчаянно покраснела и со словами: «Это вы? Это вы?» обняла меня и, плача, расцеловала. В этот момент с улицы вошел Петр, смеясь, сказал: «Матушка, кого расцеловываешь?» «Петр, Петр, посмотри, кто приехал». Подошла Ирина, и мы, упав на колени, просили прощения за прошлое у Петра и матушки Ольги. Радость охватила нас, у всех по лицам текли слезы. С этого времени почти каждый год я приезжал с Ириной к Петру и матушке Ольге на 4-5 дней. Конечно, рассказал о своей жизни в лагере, об Арсении, сделавшем меня верующим, о своем духовном отце протоиерее Всеволоде Шпиллере, о котором он уже слышал, бывая в Москве, и, конечно, о своем заветном желании стать иереем. Отец Петр и Ольга приезжали к нам в Москву и в один из приездов поехали, с разрешения, к Арсению, потом эти встречи повторялись. В 1968 году мы приехали к Петру, и он сказал, что говорил со своим другом, правящим владыкой 11, рассказал про мою жизнь, разведгруппу, лагерь, о том, что я духовный сын Всеволода, которого владыка знал с 1950 году, будучи студентом Московской духовной семинарии, о моем знании церковной службы. Владыка выслушала Петра и сказал, чтобы по приезде я обязательно с Петром приехал к нему. Мы пришли, владыка принял нас, долго говорил со мной и в день перенесения мощей священным ученика Игнатия Богоносца, 11 февраля, посвятил меня в сан иерея, накануне состоялось посвящение в диакона. Время сейчас ненадежное, имя владыки не назову, можно нанести ему вред. Приехал в Москву иереем и сразу пошел в храм Николы в Кузнецах к Всеволодеу. Он очень удивился, что я без благословения духовного отца принял сан и был недоволен, но, помолившись, сказал: «Да будет, Господи, воля Твоя», обнял, благословил и поцеловал, понимая, что, возможно, я еще не достоин, но все совершилось. Слушал в Белоруссии, но духовным отцом по-прежнему остается Всеволод, а Арсений живет во мне громадным духовным началом, из которого черпаю внутреннюю духовность и силу. Отец Арсений не одобрил мое скоропалительное посвящение без благословения духовника Всеволода и слово в слово повторил: «Да будет, Господи, воля Твоя». То же, что сказал я, Всеволод. Я понял, что Бог есть, увидев, как Петр, Ольга и дети готовились принять смерть, так могли умирать люди, глубоко верящие в Него. Скрывать не буду, рассказывать вам о своей жизни было мне нелегко. Задумчивый и отрешенный, не замечающий нас, находящихся в комнате, я, Иннокентия, закончившего воспоминания, сидел в кресле Арсений. Медленным движением руки он отогнал что-то мешающее, сказав: «В 1962-1963 году я обратился к многим из вас с просьбой написать воспоминания о жизни в церкви, о том, какими путями нашли или укрепили веру, о глубоко духовных людях, встреченных на дорогах жизни. За 11 лет написано воспоминаний немало, некоторые из них рассказывались в этой комнате, другие читали написанное и понимали, что путь к Господу у каждого был свой, у одних через страдания, мучения, холодное дыхание смерти, у других через радость общения с глубоко верующими людьми, с чудом, явленным Богом. У очень многих этот путь был трудным, полным сомнений, разочарований, падений, колебаний, правильно иду или заблуждаюсь. Но наступал момент, и с помощью Господа, Пресвятой Богородицы, с святых препятствия преодолевались. Многие пришли к Богу через человеческую земную любовь, став мужем и женой. Посмотрите на Серафима Алексеевича, а Арсений говорил обо мне, каким неимоверно трудным путем пришел он к Богу, вырвался из страшнейшего окружающего мира. Сегодня мы выслушали воспоминания Иннокентия, абсолютно неверующий, не имеющий ни от кого поддержки, совета, он все же пришел к Богу через испытание своей совести. Расстрел семьи Петра казался неизбежным. Отец Иннокентий стоял перед выбором, выполнить приказ командования, расстрелять или оставить в живых. На весы своей совести он положил на одну чашу приказ командования, на другую жизнь Петра, Ольги, двух детей и понял, никакие приказы не сравнимы с человеческой жизнью, ее ценностью. Перешагнул через воинский долг и оставил семью жить, но сам мог быть расстрелян. Господь поставил семью Петра на грань смерти, дал тяжелейшее испытание, но, раз испытание было дано по Божьему произволению, значит, оно было необходимо и Петру, и Иннокентию. Таково произволение Божие, эта встреча привела Иннокентия к Богу, дружбе с семьей Петра, Иона. Петр способствовал посвящению Иннокентия в иерей. Вот где ослепительно выявляется Господня воля. Сказано, и волос с головы не упадет без воли Божией 12. Была война, разведгруппа, захватившая немецкого солдата, после допроса обязана была уничтожить, расстрелять его, отпустить не представлялось возможным. Но убивавший безоружного становился человека-убийцей. С военных позиций это оправдывалось, он врагоду отпустив, погубишь всю группу, засланную для разведки и своей работой спасающую тысячи жизней на фронте. Оправдать можно многое, привести тысячи доводов, но убийство оправдать нельзя, и здесь надо молиться и просить Господа о прощении. Ты крестился после всего с тобой бывшего и очистился от ранее совершенного, исповедовался, причащался, но молись, молись, взывай к милости Господа, моли о прощении. Сегодня кто-то из сидящих сказал, произошел случай. Никогда нет ничего случайного, все в жизни человеческой совершается по воле Божией, все любая встреча, радость, горе, кажущиеся необыкновенным события и все-все, окружающие нас, это Господне произволение, Его воля. Для того, чтобы показать и осознать неисповедимость путей Господних, я просил писать воспоминания о путях, приведших каждого из вас к Богу. Слушая и читая их, мы погружаемся в глубину мятущейся человеческой души, ищущей Бога, и всегда поражаемся Его великой милости, всепрощению к нам грешным. Еле заметная искра Божия, тлеющая под грузом грехов, возгорается в пламя, охватывающее душу человека и часто перекидывающееся на других людей. Знаю, я тяжело болен, не будет меня, пишите о прошлом, о путях, приведших вас к Богу, давайте читать детям, родным и знакомым. Уверен, что многое из услышанного здесь, записанного сохранится, будет прочтено и, по милости Господа, принесет пользу людям. Да будет милость Господа, молитвы Пресвятой Богородицы и святых со всеми вами. Пишите. Дополнение. Иннокентия. Прочитав свои воспоминания, записанные Серафимом Сазиковым в 1972 году, счел необходимым сделать добавление. Я понял, что мои духовные отцы Всеволод, ныне, слава Богу, здравствующий, и Арсений, ушедший в мир иной в 1975 году, были правы, путь моего священства оказался крайне труден. Только духовная помощь Всеволода и жизненная душевная поддержка моей матушки Ирины спасли меня от неверных шагов. Видимо, Господь наказывал меня за совершенное ранее и поспешное принятие сана иерея. Рассказывая о себе и об Всеволоде, удивительном священнике, духовнике, прозорливце, замечательном и добром человеке, ведущем меня и сейчас, поражаюсь милости Божией ко мне грешному человеку, что Господь дал мне радость общаться с Арсением и Всеволодом, практически сотворившими по произволению Божьему из меня человека, проникнутого верой в Бога. Бывая в церкви Николы в Кузнецах, я общался только с Всеволодом, совершенно не вступая в контакты с окружающими. Ирина, естественно, как женщина, знала больше, и неясные мне трудности службы Всеволода в храме иногда доходили и до меня. Вспоминая и рассказывая свою жизнь, невольно оставил в тени облика Арсения, а хотел в основном написать о нем, ибо он вдохнул в меня веру в тяжелейших условиях лагеря, он мой духовный родоначальник. Слишком увлекся я рассказом о своей жизни и не упомянул о величайшем подвиге, совершенном им в лагере, когда он спасал, поддерживал и передавал благодать веры людям, тяжело духовно страждущим. Скольких людей он спас? Упокой, Господи, душу усопшего старца и иеромонаха Арсения. Отец Серафим. В 1972 году, в марте, числа не помню, я приехал в неустановленное для меня время по срочному делу. Надежда Петровна приветливо встретила и, когда я разделся, таинственным голосом сказала: «У нас удивительный гость», и улыбнулась. Столовая была пуста, постучал в дверь комнаты А. Арсения, услышал: «Войдите». Открыл дверь, вошел. Отец Арсений лежал на диване, наполовину укрытый пледом, в кресле сидел мужчина, вставший при моем появлении. Увидел низенького роста человека, совершенно седого, с большой бородой, большими живыми глазами, добрым, приветливым лицом. Поздоровался, подошел под благословение к Арсению, он благословил и громко произнес: «Подойдите под благословение к иеромонаху Серафиму», я подошел. Отец Арсений обратился ко мне: «Александр Сергеевич, попрошу вас записать воспоминания Серафима о его сложном жизненном пути, и пусть они войдут в собираемые нами воспоминания. Позовите всех, кто сегодня приехал, и Надежду Петровну выслушать рассказ будет всем полезно, тем более что жизненные пути наши не раз пересекались в лагерях. Отец Серафим, прошу вас говорить не стесняясь, не спешите, рассказывайте подробно. Знаю, вы стеснительный человек, но здесь все свои. Я попросил разрешения вести запись на магнитофон, мне будет легче изложить рассказанное». Отец Серафим смущенно оглянулся, перекрестился несколько раз и, сказав «С Богом», начал рассказ.